Вы слушаете SBS Russian.
Нагорно-карабахская проповедь, Жанна д'Арк сегодняшней России и кино, важнейшее из искусств, если вспомнить цитату вождя революции. Об этом у микрофона буду говорить я, Марина Чернова. Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Что-то с хорошими новостями у нас в последнее время скудно. Тревожных больше. Уже неделю на повестке дня Карабах. Об этом писатель Дмитрий Быков, разместивший свои размышления на страницах собеседника, где и трудятся. Цитата. «Вопрос о том, кто более достоин Нобелевской премии мира, Путин или Навальный, померк на фоне обострения карабахского конфликта. Нобелевской премии мира достоин будет тот, кто погасит Карабах, а его нельзя залить деньгами и даже разрулить посулами. Он тлел и в советское время. Карабахский конфликт на моих глазах превращал вменяемых и талантливых людей, способных мирно обсуждать любые другие проблемы, в фанатиков, глухих к аргументам. И пока в России и ее окрестностях не вспомнят об этих старых советских правилах, боюсь, нам не видать Нобелевской премии мира. Потому что миротворцы не рождаются в сумрачных пространствах, где даже самого упертого праведника легко превратить в зверя, задав ему вопрос, чей Карабах, чей Крым, и далее «боюсь везде». Конец цитаты. Один из богатейших людей России, бизнесмен Рубен Варданян, записал видеообращение к президенту России, военно-политическому руководству России, российской интеллигенции, руководству Армении и Арцаха, армянской молодежи, народу Грузии, народу Азербайджана, всему армянскому народу и международному сообществу. Предложу вам небольшую часть его обращения.
Я хочу сегодня обратиться ко многим людям, потому что считаю для себя этого очень, очень важным. Не как бизнесмен, тем более я не политик, а просто как человек. Я не знаю, сколько у меня осталось жить, один день или много-много десятков лет, но я хочу жить так, чтобы мне не было стыдно на то, что я хожу по этой земле. И поэтому я для себя сегодня принял решение, очень непростое, обратиться к очень разным людям, которых я знаю или не знаю. Я хочу, чтобы мы все поняли, мы стоим на краю огромной пропасти, гуманитарной человеческой катастрофы. И это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей. И я в этом глубоко убежден. Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам, как гражданин России, не другого паспорта. Мы были с вами один раз на закладке камня бизнес-школы Сколково. Я знаю, что вы как лидер можете делать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. Я не знаю, какую информацию вы получаете, кто что вам советует. Но я хочу сказать, как человек, который представляет практически 3 миллиона армян, проживающих в России. Тех армян, о которых вы такой гордостью говорили не раз на встречах с армянской общиной. Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной республике. Это не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и, к сожалению, она взорвется прежде всего в России. Я в этом глубоко убежден. Поэтому, Владимир Владимирович, я прошу вас, как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером, вмешайтесь в этот процесс.
Несколько отличное мнение по этому вопросу политолога Станислава Белковского.
Проблема Нагорного Карабаха сегодня много обсуждается. Собственно, это проблема новой Азербайджано-армянской войны, полноформатной войны, которая началась в минувшее воскресенье. И очень много обсуждается второстепенных аспектов, при том, что мы избегаем главного. А главное в этой ситуации – это президент Турции Реджеп Эрдоган. Нынешняя война – это отражение его амбиции восстановить Османскую империю. И пока существует Эрдоган, эту войну остановить так или иначе в полном объеме не удастся, даже если перемирие в самом близком будущем наступит. Очередное перемирие, но вовсе не мир. На этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, то есть США, Франция и Россия, выпустили абсолютно пустое и беззубое обращение с призывом к миру, в котором не упоминались Турция и Реджеп Тайип Эрдоган, хотя они являются ключевыми факторами конфликта. Но, как гласит пословица, ты можешь не заниматься Эрдоганом, Эрдоган все равно занимается тобой. Турецкий лидер в тот же день выпустил свое контрзаявление, где без обиняков обозначил свои цели и приоритеты. Он сказал следующее. Минская группа, состоящая из США, России и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос с Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину. Ясно, что Эрдоган пойдет дальше, и что-нибудь подобное нынешней войне в Карабахе случится. Оно и случилось.
Жанна Д'Арк из Нижнего Новгорода. 6 октября в Нижнем Новгороде в Доме ученых проходила церемония прощания с журналисткой, главным редактором сетевого издания «Коза Пресс», общественным деятелем Ириной Славиной. Эту историю вряд ли можно осознать как реальность. Протестом против несправедливости Ирина Славина выбрала самосожжение, сев на скамью перед зданием городской милиции у скульптурной композиции под названием «На страже закона во все времена», где изображены городовой, милиционер и полицейский, оставив посмертную записку, в которой во всем винит Российскую Федерацию. Слово корреспонденту «Эхо Москвы» с места прощения Алексею Нарышкину.
За несколько часов, что шла траурная церемония, попрощаться с Ириной Славиной в Дом ученых в Нижнем Новгороде пришли несколько сотен человек. К микрофону на сцене поднимались близкие погибшие. Подчеркивали, что Славина очень тонко ощущала несправедливость. Произошедшее со Славиной попыталась в эфире «Эхо» осмыслить ее коллега Наталья Резонтова.
Это не самоубийство, это высший акт самопожертвования, на который Ира пошла, потому что не могла смириться с тем, с чем обычно люди готовы смириться. Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг, так как она это видела, в ее независимом, по-настоящему независимом СМИ ей не дадут. Потому что это продолжается 2 года. Был высший, наверное, такой ответ вот этой системе. Системе, которую она, в общем-то, обозначила.
Церемония завершилась выносом гроба из здания под аплодисменты. У кого-то в руках оставались цветы, кто-то держал в руках самодельные плакаты со слоганами «Свободу слова равно Ирина Славина». Ее дети несли в руках портреты матери. По данным издания МБХ Медиа, около 200 человек устроили позже стихийное шествие через центр города. Под крики «Палачи» толпа пришла к скульптурной композиции возле Нижегородского главка МВД, где в прошлую пятницу Славина подожгла свою одежду и вскоре погибла.
Реплика Антона Ореха.
Я не знаю, как толком передать это чувство, когда твоя коллега, женщина, мать, жена подожгла себя, не найдя никакого другого способа выразить все свое отчаяние и презрение к окружающему миру. Ирину Славину окружала Российская Федерация. Ее она и обвинила в своей смерти. Этот мир был ей враждебен и противен. Люди, которые целенаправленно, постоянно, неутомимо третировали Ирину, сразу сказали, что они тут вообще ни при чем, потому что Славина же просто свидетель. И просто как свидетеля ее подняли на рассвете, не одетую с кровати, распилили дверь, конфисковали, а по сути просто украли все, чем журналист может работать. Обычно так со свидетелями и поступают. Правильно. И обыватели сразу нашли слова, сказав, что Славина эгоистка и сумасшедшая баба. Себя сожгла, про детей не подумала. Обыватели знают, что говорят. К ним ведь так же поутру врываются гопники в погонах, воруют вещи и выписывают штрафы за все подряд. Песков выразил соболезнования, но заметил, что трагедия Славины не вопрос Кремля. Конечно, президенту Российской Федерации не досуг вникать в вопрос, почему молодая женщина убивает себя и винит в смерти именно Российскую Федерацию. Не для людей страна. Десятки миллионов в ней живут, а страна как будто для кого-то другого или для чего-то другого существует. А для чего? Для кого наша с вами страна? Дети Ирины вышли с плакатом, на котором было написано: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».
42-й Московский международный кинофестиваль открылся болезненно, пишут обозреватели. Вроде все было как раньше. Красная дорожка, умопомрачительное платье, звезды. Но стоит приглядеться, и понятно, что перенесенный с весны фестиваль проходит с крепко сжатыми кем-то за кулисами кулаками. Поиски Никиты Михалкова, президента кинофестиваля, к успеху не привели. Издание «Собеседник» еще за неделю до церемонии открытия выяснило, что Никита Михалков находится на карантине и не приедет. Заболел ли он короной, так и осталось тайной. На красной дорожке кинобогема как воды в рот набрала. Предложу вам короткий репортаж корреспондента телеканала «Культура» Станислава Анисимова.
42-й Московский международный кинофестиваль действительно долгожданный. Киносмотр перенесли с весны на осень из-за пандемии. Возникли трудности и с приездом зарубежных гостей. Красная дорожка, как мы видим, осталась без зрителей. Но, по словам организаторов, даже в таких условиях проведение фестиваля необходимо.
Это колоссальный кинопраздник для всех нас,
Но это праздник кино, я предвкушаю увидеть новые фильмы. Сегодня будет фильм «Открытие», где играет моя любимейшая актриса Северия Янушаускайте. И я жду этот фильм, это историческая картина. Думаю, что это очень интересное кино, раз его выбрали фильмом «Открытие». Для участия в ММКФ было отобрано более 180 фильмов. Но в этом году отечественных лент будет ощутимо больше. В основном конкурсе 13 картин из 10 стран. Оценивать фильмы будет жюри под председательством режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова.
Невероятное событие в этот период, когда мы все переживаем соблазн уныния. Так что это про неунывающих людей. И, кстати, и фильмы, которые здесь снимались на конкурс, они все, в общем-то, вокруг одной темы. Темы силы человеческого духа и способности противостоять обстоятельствам.
Фильм о людях, которые, несмотря ни на что, сохраняют оптимизм, представил Андрей Кончаловский. Его картина «Человек неунывающий» участвует в конкурсе документального кино.
Замысел был, в общем-то, очень простой. Найти людей, которые в данной ситуации, в данной жизни сегодня находят какие-то опоры.
На этом, друзья, я прощаюсь с вами. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.